Сегодня у нас 28 февраля 2006 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в молодежном центре на Белорусской. Занимаемся тем, что рассматриваем 108 афоризмов тантра-йоги, а также все остальные вопросы, касаемые теории и практики преподавания йоги. Как всегда, по старой доброй традиции, у кого какие вопросы?
Можно?
Да, конечно.
Согласно йоге 108 афоризмов, да, йоги этого текста, у нас с вами три темы есть, да?
То абсолютно
есть, грубое, тонкое и причина. Согласно другим текстам, если мне...
Одна маленькая ремарка, это не три тела, а три группы тел. Вот так можно сказать.
Ага.
Три группы тел.
Потому что, вот, если я не ошибаюсь, вообще есть мнение, что тел семь.
Да, значит, есть такое мнение, действительно, о том, что там разное количество называется, но здесь, так сказать, не дается классификация всех, просто упоминается о том, что все тела, которые только могут быть, можно разделить на три большие группы. Потому что, строго говоря, даже наше физическое тело, это формальной точки зрения, как бы у нас есть система там, кровеносная, система нервная, система мышечная там, и так далее, там скелет, в конце концов. То есть, и все это можно рассмотреть отдельно. И в этом смысле можно даже сказать, что вот у нас есть такая там твердая составляющая, там, допустим, скелет. У нас есть жидкая составляющая, это кровь и лимфа, там, и так далее. Да, но они все переплетены и связаны. И все вместе они образуют то, что называется нашим физическим телом. Аналогично этому, допустим, наше тонкое, или еще иногда называется астральное тело, оно также себя представляет конгломерат вот этих вот тонких тел, да? Значит, куда относятся все тела, отвечающие за тонкое восприятие, значит, все, что связано с так называемыми индриями. Сюда очень подходит интеллект, точнее разум, йога разбивает его на три части. Вот. И опять это получается группа тел. Почему? Потому что чувство очень сильно влияет на разум, разум на чувство, но на тонком плане. Значит, что это за материя? Мы о ней пока не знаем. Современная наука только лишь на грани тому, чтобы подойти. Но еще, насколько мне известно, пока не открыто никаких однозначных экспериментов. Да, вопрос, откуда йога знает о наличии вот этих тел? Значит, три источника. Первое, это личный опыт. Когда ты очень-очень долго работаешь с собой, ты, как у тебя глаза открываются, ты с этим работаешь, ну так же, как мы работаем с физическим телом. Второй источник, это авторитетные свидетельства, дошедшие до нас древности, это тексты, там, всякого рода святые люди, которые об этом упоминали. И, наконец, третий, может быть, он самый интересный для современного человечества, я, если честно, всегда упираю именно на этом, на третьем. Это очень жесткая, недвусмысленная, логическая последовательность выводов. Если вы проанализируете свое поведение, проанализируете, ну, то есть, так сказать, как у вас что работает, то вы, как бы, так сказать, наткнетесь на эту темную, знаете, как вот у физиков, там, у компьютерщиков есть такое понятие черного ящика. Некий какой-то объект, вот ты можешь на него импульсы делать, и приходит какой-то результат. И не знаешь, что там. Там третий глаз у тебя еще пока не открыт, ты пока еще не видишь, как устроено это тонкое тело. Но ты методом этих экспериментов однозначно получаешь, что вот на такие воздействия приходит вот такой результат. И ты как бы косвенно выводишь о том, что есть вот эта группа тел, так называемая тонкая астральная. Я, если честно, еще раз подчеркну, больше всего хочу на этом настаивать, и более того, я призываю вас, если когда-либо вы кому-либо будете объяснять что-либо, связанное с этим, то, пожалуйста, в первую очередь напирайте на логику. Почему? Потому что есть от обратного. Вот так, как наши друзья-индусы поступают. Они говорят, о, я вижу, и Бог его знает. То ли он действительно видит, то ли у него галлюцинация. Потому что проверить очень трудно. А более того, бывают такие моменты, когда у человека фильтифики. Что-то там видит, а что-то галлюцинация. Честно сказать, в своей жизни я больше всего встречал именно таких людей, которые действительно обладали способностями, как они это называют, видение. Но только значительная часть этого видения была искажена их кармическими, как правило, негативными галлюцинациями. И получалось мешать. Поэтому это достаточно скользкий путь вот, говорить о том, что вот я вижу там, и так далее, и так далее. Не докажете. А кто-то скажет, да это не так. Или скажет, а я по-другому вижу. А кто-то еще скажет, а я вообще ничего не вижу. Вот, поэтому мне больше всего нравится, значит, вот этот вот путь логического вывода. То есть, действительно, когда вы начнете анализировать свое поведение, свое устройство, как древние греки говорили, познай самого себя, когда ты начинаешь как бы над собой ставить эксперименты и получать какие-то результаты, ты выходишь однозначно к тому, что у тебя есть тонкое тело. Это не представляется никакой такой уж архисложной задачи. Но авторитетное свидетельство тоже хорошо, но тоже всегда можно поставить его под сомнение. Еще раз подчеркну, что насколько мне известно, на сегодняшний день никакого строгого научного, я имею в виду с точки зрения известной на сегодняшний день науки, подтверждения или определения тонких этих тел пока не известно. То есть здесь тоже надо очень четко соблюдать приличия. Потому что, знаете, иногда, когда разговариваешь с человеком, он такую фразу. Тоже давно доказан. Кем доказан, извините. Где написано, кто там подписался или кто там поставил какие эксперименты? Ну, тогда это, допустим, Шанкарачарья, я считаю, трактат Шанкарачарья, который упоминает об этих вещах, у меня это действительно вызывает уважение. А когда человек, ну, я вижу человека, он не заявляет какие-то вещи, которые я прошу его доказать или хотя бы аргументировать, а он отмахивается от меня, говорит, да уже давно известно. Но это на самом деле не самый хороший подход вообще вот, в изучении. Еще раз хочу подчеркнуть, йога – предельно логичная наука. Это как математика. Только вот, с одной маленькое такое отличие, что йога начинает копать то, что называется логика. Еще я поясню, что касается логика. Вот какие-то явления происходят, и они кажутся закономерны. Мой любимый пример – Алиса в стране чудес. Сперва, значит, как там было, что сперва у королевы потекла из пальца кровь, а потом она его уколола. Нам кажется, это абсурдом, бредом и чем-то таким, что нарушает какие-то фундаментальные понятия, принципы устройства Вселенной. Нам кажется, это чушь. Это, строго говоря, никаких законов не нарушается. Как, знаете, кинопленка в обратном режиме. Почему? Потому что все настроения у нас идут на базе логики. Но в йоге есть такой уровень, когда йога начинает копать сами законы в законах логики. И когда действительно вот такие вещи нелогичные, а иногда, вот, как это сказать, бредовые, они случаются. На самом деле, я, по-моему, упоминал недавно, когда-то вот на какой-то из лекций недавно, вот рассказ про Милорет, который спрятался в ящем роге. Была гроза, он спрятался в ящем роге. Но при этом ни Милорет стал не меньше, ни рог стал не больше. То есть это фундаментальное нарушение принципов не каких-то законов физики, а законов логики. Но это отдельная тема. Вернемся к телам. Так вот, есть, значит, все логично. Вот сперва вы все отрабатываете с помощью логики, остается одна логика. А потом йога начинает копать и саму эту логику. И выходит вообще за предельные какие-то уровни, которые даже логикой назвать нельзя, потому что они выше, чем логика. И, наконец, третий раз. Значит, это вот мы с вами разговаривали про астральные тела, про группу тел астральных. Так вот, они выводятся, да.
Пока речь идет об астральных телах.
Да.
Так все-таки можно пример логического построения и вывода, что астральные тела такие присутствуют в нашей жизни?
Конечно. Конечно, вот сегодня, когда вы ехали сюда, и когда вы будете возвращаться домой, проанализируйте свое состояние. Закройте глаза, вы забудете о том, что вы физическое тело. Вы погрузитесь в воспоминания, вы погрузитесь в мысли, вы погрузитесь в какие-то представления о себе, которые никакого отношения не имеют ни к вашему телу, ни к реальному миру. Но тем не менее, как-то пересекаются и с вашим телом, и с реальным миром. На самом деле, у нас есть такая вещь. Это представление о себе самом. Нам кажется, вот я выгляжу так-то и так-то, и вот я такой-то и такой-то. Но в подавляющем большинстве случаев наше представление о себе абсолютно не совпадает с тем, что мы, чем мы являемся на самом деле. Это вот такие, такая вот вещь достаточно... все эти примеры, они такие, они как бы скользкие. То есть это что-то вроде, если, ну, я еду, я мечтаю. Какое здесь астральное тело? Так вот оно и есть. Или, допустим, мне снится сновидение, я вижу себя в этом сновидении. Я же вижу себя, иногда я вижу себя, иногда такие бывают сны, когда ты сам себя видишь не таким, каким ты есть, а в какой-то искаженной форме, но самое интересное, это у тебя самого не вызывает как удивление. Ты можешь увидеть вообще, ты можешь себя увидеть в форме инопланетянина, но в своем собственном сне не удивиться этому. Почему? Да потому что открываются какие-то другие горизонты видения. Совершенно. То есть и есть вещи, которые, допустим, вызывают у нас, ну, это отдельная тема. Так вот, анализируя вот такие простенькие, на первый взгляд, моменты, мы вываливаемся в такую область, которая, знаете, как вот пещера, действительно, как это самое, завалена, там, не знаю, там, деревце растет, а ты вбираешь это деревце, видишь, что там уже, там совсем другая страна. И на самом деле это достаточно серьезно. Самая большая тайна или самая скрытая вещь, это та, которая на поверхности. Почему? Мы к ней привыкли. Мы привыкли, что у нас содержание сахара в крови или там алкоголя или еще в норме. Оно чуть-чуть скакнуло, и восприятие нашего мира кардинально изменилось. И то, что казалось нам естественно, перестает быть естественным, и так далее, и так далее. Но, если мы проанализируем вот эти все переходы, эти все изменения, вот состояние, уже были в бодрствовании, а потом заснули. Если вы проанализируете переход, то вы найдете очень много закономерностей, причем однозначно для всех людей, ну, как для самого себя. Если вы начнете здесь копать, то вы будете совсем другое представление о себе самом. Ну и наконец, я хочу все-таки довершить, третья группа тел. Самое таинственное, самое непонятное, это так называемые причинные тела. Или причинное тело. Но вот с астральным еще проще, да? Опять же, сегодня домой поедете, будете о чем-то думать. Там проблемы или надежды, или решения, или еще, ну мало ли, что угодно. Будете жить в астральном теле. Ну, вот есть такие даже экстатические состояния, которые вот с человеком случаются. Им очень трудно сказать, было ли это на самом деле, была ли это галлюцинация, еще что-то совсем другое. Но, знаете, яблоко, яблоками по яблоку, точно так же и здесь, по последствиям. Если вам во время медитации явился Бог Шива и дал прямые указания, что и как надо делать, то и если вы проанализируете свою жизнь по прошествию там энного количества времени, у вас действительно изменилась жизнь, вам мир открылся по-другому, то, вероятно, это был Бог Шива. Или, во всяком случае, один из его, значит, восподручных. Третья группа тел, самая сложная и самая наиболее трудно выводится вот с помощью вот этого аппарата логики. Да, аппарат логики в йоге – это джнана-йога. В джнана-йоге построено все на логическом аппарате. Мне он, еще раз подчеркиваю, вы можете к тому же прийти, когда у вас откроется видение, начнете там раджа-йогой заниматься, начнете делать над собой всякого рода эксперименты, и у вас, конечно же, откроется это видение. Вот все, что там пишут в этих многочисленных книгах, хотя добрая иногда фраза часто, это просто такая вранье про людей, которые там что-то пережили, там, и так далее. Они, честно говоря, некоторые не внушают доверия, но большинству да. Да, действительно, у вас откроется. Тогда вы будете это подтверждать еще и с точки зрения восприятия. До тех пор, пока у вас этого видения не открылось, у вас есть другой инструмент, логика. Вот как в науке есть инструмент, математика. Наука, она как бы ощупью математика и пытается в эту темноту, значит, пробиться. Точно так же у вас есть пока логика. И пока логика работает, пользуйтесь логикой. Как только логика перестанет работать, начнете методами йоги копать принципы самой логики. Это уже высший пилотаж. А так вот, дальше идет причинные тела, самые страшные, все депрессии, все столкновения, все, наверное, войны, которые только случались в истории человечества, во многом они обязаны вот этому самому неуловимым телам, это так называемым причинным телам. Если боль беспричинна, значит, работает причинное тело. Если вам плохо беспричинно, если у вас что-то не так беспричинно, знаете, вот это время пришло причинного тела. То, что оно наиболее, оно более глубокое, чем все остальные тела, и разум более поздняя структура, нежели причинное тело. То есть это подобно тому, как, знаете, есть земля, на котором построен дом. Дом – это разум. Но если земля начинает трястись, землетрясение, вот психологи вам дадут миллиард всяких установок. Они вам дадут очень и очень много всяких техник. Как с собой бороться, как бороться со стрессом, как, значит, быть белым и пушистым, и т.д. и т.п., как себя вести, там, не знаю, на переговорах, или как там управлять там людьми, делами, да, все. А вот в одно прекрасное утро вы придете там к себе на работу, или куда вы там придете, да, и вам будет просто плохо. Хотя, ну, вы не с перепоя, просто плохо, что-то не так. И все эти указания, все то, чему вас учили эти психологи, все эти доводы здравого смысла для вас яйца выеденного стоить не будут. Почему? Потому что начало работать причинное тело. Когда причинное тело работает, ну что я подразумеваю, работать, оно начинает себя проявлять, то тогда ни голос разума, ничего не работает. Понимаете? Разум вообще просто отключается. Просто отключается. Поэтому самое страшное загрязнение и самые серьезные чистки, вот вы занимаетесь все йогой, я надеюсь, и вы все безусловно будете проходить через эту череду чисток. Страны будут очень сильные, потом все слабее и слабее, ну, по мере очищения. Но знайте, что самое тяжелое – это пережить чистку причинного тела. Самое тяжелое. Все рушится, все надежды рушатся, все построения рушатся. Вообще доказываешься, как, знаете, как без ручек, без ножек в воздухе летаешь, ты не знаешь, за что зацепиться, за что ухватиться, все зыбкое, все недолговечное, все умирает, все распадается. Жуткое состояние. Совершенно жуткое. А потом, когда оно перестает болеть, знаете, как жутко, ну, опять мир прекрасен. Вот вчера еще был не прекрасен, а сегодня прекрасен. Вроде как ничего не поменялось, да? Вот. Но на самом деле причинные тела также можно логически вывести. Но причинные тела больше, как ни странно, человек запоминает по периодам дискомфорта. А по периодам депрессии, по периодам неудовлетворенности. Вот это как бы, знаете, как бы причинное тело делает очень сильный отпечаток на физическом теле. И вы как собака, которая своей шкурой уже начинает как бы ощущать, вот туда ходи, а туда не ходи. Йогой занимайся, а не йогой не занимайся. Значит, вот такой ответ. Это вот три группы тел. Три группы тел. Ответил я, да?
Ответили. А у меня еще есть вопрос.
Да, да.
Я только хочу спросить.
Да, да. Тогда я буду покороче отвечать, но это важные вопросы, они основополагающие.
Хорошо.
Я очень люблю психологов, я обожаю психологов, потому что за ними будущее. Если они не справятся с ситуацией, мы не справимся.
Ну, соответственно, значит, вместо лет со всем этим делом бороться, это же разотождествиться. Да? Ну так, а как мы делаем это практически?
Очень хорошее замечание, действительно. Единственный метод бороться – это разотождествиться. Как это делается практически? Практически это делается двумя методами. У нас все делается двумя методами. Методом энергии и методом сознания. Значит, как разотождествиться от того, чем ты не являешься? Первое – это осознать, что ты этим не являешься, а потом сделать пару экспериментов и действительно подтвердить. Второй метод.
Почувствовать, да, вот просто что, да, вот хоть что-нибудь другое, но почувствовать.
Да, второй метод. Секунду. Второй метод – это сперва что-то с собой поделать, почувствовать, а потом понять, что разотождествляешься. То есть два подхода диаметральных. Поэтому, значит, первый подход – подход медитации. Это когда вы, значит, не спите, не кушаете, а каждое утро по полчаса стиснув зубы, или уж не знаю, как там напрягает, вы начинаете медитировать на свое «я». У вас начинают бегать мысли туда-сюда, а вы их ловите и опять направляете на свое «я». Очень зверский метод, но помогает. Помогает очень сильно, и, значит, по мере того, как неведение будет уходить, это не быстро случается. Это случается не быстро. Почему? Сосредоточить разум очень тяжело. А когда вы начнете сосредотачивать разум, много что будет с вами твориться, и физически, и так далее. Вот. Вообще говоря, это как бы распутывание клубка кармы, это не такое простое, простая вещь. Значит, второй метод, это когда вы делаете практики. Вы делаете практики много, и в других, допустим, местах. Ну, вот вы живете в одном месте, ну, как вот в нашей школе считается, да, что наиболее эффективно, значит, это бродить по тропам. Когда человек берет, значит, с собой рюкзак, берет палатку и вперед, один, подчеркиваю, один, без компании дружно. Понимаете, да? И вот, когда ты перемещаешься в другое место, то есть ты выпадаешь из энергии, в которых ты постоянно варился. И на самом деле во многом работу нашего разума, наши представления, они зависят от вот, подпитки этими тонкими энергиями. Ты попадаешь вообще в безлюдное место, там вообще иногда очень грубые энергии, иногда очень тонкие, иногда дикие. И ты начинаешь иногда чувствовать совершенно где-то отчасти первобытные чувства. То, что наши предки испытывали, когда вот они оставались один на один со стихией. Но ты начинаешь чувствовать вот этот первобытный источник энергии. И разум начинает работать по-другому. Так вот в этот момент, если ты еще начинаешь заниматься некими практиками, значит, из нашего арсенала, значит, из набора, набор джентльмена или набор едина, значит, что это? Хатха-йога, крия-йога, мантра-йога, пранаяма-йога. Ну, я уж не говорю про медитацию и не говорю про вот там, другие какие-то более утонченные практики, то тем самым ты начинаешь себя как бы шевелить. Шевелить разные структуры. А потом ты начинаешь понимать, что есть за этим за всем что-то неизменное. Шевелится все. Эмоции, тело. Все шевелится, но при этом при всем есть нечто, что не шевелится. То есть, и вот этот метод как бы энергии, что ты сперва, ну, разотождествление, что ты начинаешь, ты понимаешь, что все, что ты до этого шевелил, было не тобой. Оно шевелилось, причем шевелилось так, как ты захотел. А ты при этом сидел где-то наверху и сам командовал этим, значит, сценарием. Но сразу предупреждаю, это, как говорится, легко сказать, да трудно сделать. Почему? Вы начнете, когда шевелить собой, вы в первую очередь начнете шевелить причинным телом. И депрессии, подавленность и прочее, значит, прочие вещи, упадок сил, упадок настроения не за горами. И это достаточно серьезный такой момент надо пройти. Кармические отпечатки, кармический мусор не так просто иной раз сбросить, очиститься. Вот, поэтому здесь, так сказать, совет такой, запастись терпением и быть настойчивым в практике. Больше других чудесных методов, что вот так вот и все, я, к сожалению, стопроцентных не знаю. Иногда случается с некоторыми, но они в предыдущей жизни отпахали свое. А в эту жизнь пришли, дернули за веревочку, и все случилось. Но рассчитывать на это не приходится. А вдруг у вас все по-другому? Вдруг вы только на начале этого пути, вам надо пахать.
А самого все пахать.
Значит, поэтому здесь никаких гарантий. Никаких гарантий абсолютно. Если честно, я не верю в гарантии. Гарантии может дать только лишь Бог Шива. Вот если Бог Шива явится, или богиня Шри явится и скажет, да, так, все, оно так. А больше никаких гарантий.
То есть при использовании метода энергии, за счет того, что мы делаем хатхи, прию, пранаяму и все остальное, начинает работать и шевелиться наши причины, и только потому, что мы поменяли место дислокации?
Нет, нет, не потому, что мы можем делать это и дома. Я сказал, я просто здесь упомянул о наших методах. Почему? Легче, когда мы поменяли. Потому что когда мы остаемся на том же месте, какие-то структуры, они как бы вот в этих силах, ну как в магнитном поле этого места, они, знаете, как как опилки в магните, их очень трудно расшевелить. А вот когда ты попадаешь, абсолютно правильно, другой город, до более того, под Москву я пошел, да, под 20 километров от Москвы, там 60 километров, совсем другая жизнь. А не говоря уже другая страна, другая,
Зал.
Кстати, вот эффект, наверное, бросим эту ерунду, мы, наверное, сделаем так. Мы, наверное, сделаем первую часть, будут занятия практические, а вторая часть будут лекции. Вот. Почему? Потому что на самом деле... Я вижу одобрение, да. Почему? Потому что я вижу, что...
Ну, только чтобы все ходили, потому что зал будет большой.
Да, ну, я не знаю, это пока еще мысли вслух, что называется. Почему? Потому что теория, к сожалению, как ни странно, в нашей стране недостаток теории йоги. Жуткий недостаток, свирепый недостаток. Несмотря на то, что сейчас вот каждая школа йоги считает за честь наплодить кучу преподавателей, чтобы они, значит, начали преподавать, понимание самого смысла йоги зачастую вот такого ясного, четкого и недвусмысленного нет. Поэтому в первую очередь, конечно же, нужна теория. Но такая уж интересная у нас страна, что если не давать теорию без практики, то как бы не понимают ценность теории. Она как бы немножко, ну, где-то, ну, то есть книжка отдельно, жизнь отдельно. Вот. Да, возвращаемся мы к этому. Все методы йоги, по большому счету, заставляют вибрировать разные участки нашего тела. А если мы видим, что что-то вибрирует, а мы при этом за этим наблюдаем, мы понимаем, что это не мы. И закон Майи, закон отождествления, самый страшный закон, начинает потихонечку слабнуть. Опять же, вот я говорю такие хорошие слова. Меня послушать, так просто в ладоши вам всем похлопать, да? Но, на самом деле, когда вы с этим реально столкнетесь, это все не так весело. Знаете, вот можно... А, вы знаете, вы в курсе, да? Да, очень рад. Поэтому, значит, теория нужна, чтобы когда вас начнет колбасить, а вас начнет колбасить, ну, я прошу прощения за сленг, но он уже устоявшийся, да, под колбасением я подразумеваю, вот когда, в общем-то, все начнет плохо, да. Вот, тогда вы должны помнить теорию, это будет единственный компас. Понимаете, вы потеряете, знаете, это как показывают там Колумба, который открывал Америку, кругом молнии, бури, вот-вот сейчас перевернется, и ты не знаешь, куда рулить, направо, налево, вперед, назад, ни солнца, ни звезд, ничего не видно. Все вокруг вот так вот перемешалось. Но есть компас, он показывает путь вне зависимости от этой стихии. Почему? Потому что он опирается на знание. А знание – это атрибут сознания, а сознание не подвержено энергии. То есть энергия и сознание – это две самости, они обособлены. И поэтому, когда вокруг бушует энергия, и вы вообще не понимаете, что с вами творится в жизни, вообще не понимаете. У вас остается всего лишь один компас – сознание. Сознание, оно, ну как компас, оно на буре не реагирует, оно показывает, плыви туда. Вот. И наоборот, ну об этом попозже. Вот, поэтому, методами йоги мы начинаем разотождествляться. Процесс разотождествления очень тяжелый. Хотя формально, ну, это пустяковый процесс. Ну, что, ну, понял, все. И не так, все просто. Потому что все завязано на физиологии, все завязано на гормонах, на каких-то мыслях, на представлениях. Это такой клубок кишащий, что дернул за одно, а ёкнуло совсем в другой стороне, значит, там чуть ли не адреналин в кровь начинает выбрасываться. Почему? Потому что все взаимосвязано. Этот клубок кармический, отождествление и разотождествление, он трехуровневый. И вы начинаете, мысль может вас приводить, у вас испарина будет выступать на лбу, да? Или наоборот, очень сильные какие-нибудь там упражнения вас будут там привлекать мрачные какие-то мысли. Это все вот так связано. И прежде чем малыми-малыми дозами это все промыть и растащить, вот это и называется практика йоги, по большому счету. Понимаете, да? То есть теория хорошо звучит, прекрасно она звучит, но жизнь, к сожалению, у каждого своя карма. И Бог знает, что вы там наворотили в прошлых жизнях. Это ну, только там известно. И вот иногда приходится вот этими шагами, знаете, вот пустяковую, осознать пустяковую вещь иной раз. Вот знаете, как вот маленький ребенок, он там начал что-то в детстве делать, там, а злая учительница пришла и сказала, о, там ты такой плохой, ты там нарисовал не то. Казалось бы, мелочь, да? А кармический отпечаток на всю жизнь в ребенке может увидеть великий художник. И потом ему 20 лет надо будет себе доказывать, что он художник. Почему? Потому что вот этот отпечаток, мелочь, да? Ну, мало ли кто там какой придурок, чего когда сказал. Но вот эта сила переплетения не так просто. Причем можно пройти всех психоаналитиков, можно, более того, есть люди, которые становятся художниками, которые везде картины их висят, а они в душе боятся. Понимаете, это самая страшная вещь, когда вот этот вот отпечаток страха или там неуверенности остается. И избавиться от него ну, чрезвычайно трудно. Хотя мелочь, разотождествиться. Так, еще вопросы.
Так может мера сознания, да, про это преступление. Медитация, она свое я.
Да, да, да. Желтая книжечка про жизнь. 20 рублей стоит, там вчера написал.
Вчера ты таких 6 штук написал.
Да,
и да, и все, и нет, стали тоненьких. А медитация на свое я. Ну я понятно, медитация на свечу, медитация там на ядру, медитация там на мандалу, медитация туда сейчас. Понятно. А медитация на свое я это как?
Медитация на свое я это достаточно.
Он так описывает настолько подробно и понятно, прям шаг за шагом. Там две недели делаете то-то, потом две недели еще то-то, то-то, то-то.
Это, ну, кстати, разные по поводу Рамачараки слышал мнение, и вот как бы не очень хорошие, на самом деле.
Нет, я могу
сказать.
Нет, вот все, что касается Рамачараки, могу сказать, он нет, это все замечательно. Нет, это все наверх.
Это классик.
Это классик, да, классик, он на самом деле.
Я вам пишет вообще.
Да, я поясню, да, то есть, как бы, конечно, он излагал. Ну, Рамачарака, вы понимаете, что это не Рамачарака, а Аткинсон, дядечка. Его фамилия Аткинсон. Джон, не помню, ну как-то его так звали. Он, по-моему, судьей был в каком-то из штатов Америки. Не помню где, как, ну достаточно влиятельный человек был. Вот, у него был учитель, которого, так понимаю, никто, ну, мало кто знал, да, то есть, которого он учился. То есть, поэтому, ну, как бы, это то, что известно. Но еще раз вам подчеркну, что вы никогда не узнаете предысторию ни одной из школ йоги. Никогда. Все, что вы узнаете, это будут слухи, сплетни вокруг, знаете, людей посторонних, которые вообще ничего не скажут. Но единственный критерий – это определить, ну, действительно, они что-то дают или не дают. С точки зрения теории, вот, ну, как бы изложения, очень хорошо. Рамачарака очень хорошо, но излагал он для людей, значит, конца 19-го, начало 20 века. Соответственно, с таким менталитетом и с такими проблемами. На многие проблемы, на которые он там затрачивает огромное количество места бумаги, сейчас просто не существует. Ну, допустим, он женщин призывает там отказаться носить корсеты. Ну, то есть, и долго-долго объясняет, почему это вредно. Ну, действительно, там стягивает, значит. Современная женщина, она будет читать и просто не понимать, о чем он пишет. Потому что она никогда не носила их. А это действительно вещь ужасная. Я не знаю, есть ли где-нибудь возможность их померить. Это жуткая вещь. Вот. Так вот, у Рамачараки, конечно же, он излагал для своего времени и для своей аудитории. С этой точки зрения, какие-то вещи, я считаю, можно было бы немножко по-другому. Но с точки зрения теории он безупречен. Он безупречен. Ну, с точки зрения методики, может быть, конечно, допустим, дыхание, у нас несколько другие методики, хотя очень близкие, но другие методики. Да, но у него тоже очень-очень хорошо. Кто, что за школа стоит за Рамачаракой, кто его учителя и так далее, насколько я знаю, никто не знает. Ну, то есть, вернее, как, последователи-то, может быть, узкие-то знают, но это не так, что вот все известно. Значит, еще раз, история йоги – это как история разведки. Все, что вы знаете, это либо утечки,